Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Десять лет Евромайдану, о причинах и последствиях этого процесса для Украины, а также о специальной военной операции подробно поговорим с политологом Артуром Атаевым. Итак, 10 лет назад на Украине произошел госпереворот, а 2 года назад началась специальная военная операция по денацификации Украины. Давайте начнем с предпосылок вообще Майдана. Если коротко об истории, ведь это произошло не за годы, не за два, имеет предпосылки еще после окончания Второй мировой Великой Отечественной войны. Почему нацизм вообще возродился именно на Украине, почему-то не в Италии, не в Германии, не в Венгрии, а на Украине? Давайте коротко о предпосылках.
Да, дело в том, что я придерживаюсь чуть-чуть другой концепции, потому что, вы знаете, все-таки украинский социум, собственно, который остался в Украинской ССР, в отличие от тех людей, которые придерживались нацистской идеологии, а те люди, которые придерживались нацистской идеологии, они нашли убежище в странах, прежде всего, Северной Америки, Канада, ряде стран Западной Европы. А на Украине остались все-таки в большинстве своем или люди, нейтрально относящиеся к УПА, в большинстве своем, или противники УПА. Такая, впрочем, тенденция была характерна для даже прибалтийских государств. Но когда произошло крушение советской государственности в 1991 году, и когда уже, в принципе, наметилась тенденция к крушению советской государственности, то Запад начинал очень эффективно работать в сфере третьего сектора, в сфере гражданских организаций, который был фактически никак не задействован и не сформирован в период Советского Союза. Это так называемая реализация заключительного Хельсинского акта, реализация так называемой третьей корзины. И вот тогда начинает формироваться институты гражданского общества в Прибалтике, на Украине, в Молдове, в Грузии, в Азербайджане, в Армении, даже в республиках Средней Азии, то это не просто гражданское общество, а это будущая элита. И вот когда националисты, которые были взращены на идеях противостояния на начальном этапе советской идеологии, а потом русскому миру, и как классические русофобы, вот это уже другая форма нацистской идеологии, нацизма. Это во главу угла этой идеологии ставилась русофобия. Русофобия как основной элитообразующий механизм. Вот, допустим, Ющенко, премьер-министр, а потом и президент Украины, это классический продукт вот этого гражданского сектора, этого третьего сектора, этой русофобии. Вот он всеми фибрами души ненавидит Россию и считает, что мы все Украины — это уничтожение России. Это вот такой яркий представитель вот этого вот русофобского контекста. Поэтому я здесь вот в этом больше всего усматриваю последствия крушения советской идеологии и советской политической системы.
Ну вот за последние 2 года, как специальная военная операция идет на Украине, на ваш взгляд, изменилось ли отношение к спецоперации? Сам вот этот информационный фон, мы помним, что было в самом начале, сейчас ощущение, что стали по-другому, что ли, на это смотреть? Или как вам кажется? Что-то
вы
изменилось?
Вы имеете в виду на Украине?
И на Украине, и в мире, вообще в целом.
Ну, я убежден, что изменилось, конечно. Потому что, во-первых, ожидания не оправдались. Ожидания были такие, что полгода и России уже не будет. Что она, во-первых, взорвется изнутри. Никто не предполагал, что СВО сплотит людей. А во-вторых, посмотрите на показатели. Даже один из идеологов ярких и самых таких ярых пропагандистов, Арестович, даже он сейчас недвусмысленно жестко критикует вот эту систему. Эту систему очень жестко критикует. Какую систему? Которая не оправдала себя, которая не оправдала надежды НАТО, Запада, американской и европейской политических элит. Вот не оправдала. Поэтому это объяснимо, что вот ситуация меняется, информационный тренд снижается, и информационное наполнение спецоперации, оно уже ну, коренным образом отличается от начальной стадии.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Карлсону многие назвали прорывом западной информационной блокады. Как вы думаете, будет это иметь последствия на Западе? Само интервью, какое последствие может быть?
Я думаю, еще прорыва нет, прорыв еще будет. Это интервью еще прорастет через асфальт. Оно еще прорвет вот эту блокаду в форме информационного асфальта. Вот посмотрите, яркий пример – это то, что происходит сегодня в Эмиратах, когда Тагер Карлсон, он один из главных действующих лиц крупного международного форума в Эмиратах. И его основной посыл – это не Путин. А это то, как изменилась Россия, как изменилась Москва. Вот его приятно цитировать, указывая на то, что он не ожидал, что Москва – это один из самых динамично развивающихся городов в мире. Для него это было откровением. Это вот сейчас мы видим, что прорыв совершается. Вот только сейчас мы становимся свидетелями вот этого действия. Хороший информационный заряд, он взрывает социум не сразу. Он взрывает социум спустя какое-то время. И мы должны подождать, когда оно действительно возымеет хорошую, позитивную роль. Сейчас это еще почки, это еще ростки. Растения мы увидим позже.
А что происходит с Украиной вот после Майдана за эти 10 лет? Как изменилась Украина после Майдана, после спецоперации? Чего добилась Украина?
Ну, если маленькое государство, когда вступает в фазу кризиса, разваливается сразу и прекращает свою государственность, свое существование, то Украина, как одно из самых крупных европейских государств, разваливается на протяжении какого-то не короткого периода. Вот со времен первого Майдана пошли так называемые центробежные тенденции. Вот реализуется, знаете, как это не цинично прозвучит, сценарий телесериала «Слуга народа», когда Зеленский стоял у карты, ему премьер-министр его показывал на то, что осталось от Украины. Здесь Одесская республика, здесь Тернопольская республика, здесь еще какая-то другая республика, здесь Новороссия. Вот впрямую сейчас реализовывается тот кем-то написанный сценарий, который был проиллюстрирован нам в телесериале «Слуга народа». Это необратимый процесс. Уже Украина не та, которая 10 лет назад. Уже нет каких-то территорий, уже нет значительной части, почти всей части юго-восточной Украины. Поэтому уже нет Крыма. Украина, как государство в тех границах, которые ей достались по результатам крушения Советского Союза, она не состоялась. Государственность Украины не сдала экзамен устойчивость.
А другие территории, вот про Крым вы сказали, а другие территории могут ли отойти Польше, Венгрии и Румынии? Об этом и Путин в интервью говорил. Могут ли они вспомнить о своих территориальных претензиях?
Сейчас есть различные формы и сценарии будущей государственности Украины. Мы с уверенностью видим то, что закарпатские венгры, они сохранили совершенно другую социокультурную идентичность. Это совершенно другой тип личности. Это не украинцы, это венгры. Поэтому, я думаю, если они культурно в Венгрии, то в случае, если Украина продолжит себя так вести, они будут и политически в Венгрии. Ну, намного более сложный вопрос, это, конечно, Западная Украина. Есть мнение, которое, по-моему, еще пока не в полной мере отображает реальность, что Западная Украина уже принадлежит фактически Польше. Пока еще не так, но судя по тому, что начал в свое время Туск, продолжает Анджей Дуда и премьер-министры Польши, конечно, видимо, со временем Западная Украина станет частью Польши.
А вот все, что происходит за последние 10 лет, да, между Украиной и Россией, между Западом и Россией, как это сказывается на взаимоотношениях с дружественными России странами, например, Абхазии, России? Вообще, что на Кавказе происходит? Как, на ваш взгляд, это все повлияло на ситуацию на Кавказе?
Я думаю, вес и авторитет России увеличивается, в том числе и в Абхазии, и в целом на Кавказе. Свидетельство тому – это количество добровольцев, которые с Абхазии едут и участвуют полноценно в защите государственности фактически России, в укреплении государственности России. Это стратегические и союзнические отношения. И мы видим, как авторитет президента, авторитет политической элиты, авторитет государственности российской растет. Я думаю, эта тенденция имеет характер необратимых процессов. Чем сильнее противник, который противостоит, тем выше авторитет России. А сейчас противостоит России как минимум 50 государств мира в той или иной степени.
Ну и завершая наш разговор, как вы думаете, если вот смотреть в будущее, как все может закончиться? Для России, Украины в их отношениях возможен ли мир и при каких условиях он возможен?
Ну, к сожалению, вот эта земля, по крайней мере, правосторонняя часть Днепра, правая часть Днепра, ни раз и ни два становилась разменной монетой, когда с помощью провокаций внешних сил Россия противостояла Польше, потом было и внутриукраинское противостояние, и противостояние Украины и России еще. Ну, Украины еще как таковой не было, того предукраинского фактора, который там на этих землях доминировал. Самая продолжительная война, это 13-летняя война уже была. Но в итоге все заканчивается миром. Однозначно, то, что останется от Украины, если что-то останется, это будет под домофором России, под покровительством России. По-другому быть не должно. Даже Западная Украина, это, я думаю, ментально и социокультурно будет доминировать тот тип личности, который будет комплементарен по отношению к России. По-другому нет, потому что в нынешних условиях само по себе украинство преследует одну цель – уничтожение России. Так как эта цель невозможна, Украина в той форме, в антироссийской, в которой существует, существовать не может.
Ну и если коротко вот ответить, могла ли Россия обойтись без специальной военной операции? Можно
никак.
Ли было?
Это был объективный исторический процесс. Это невозможно было решить. Тогда бы по-другому война была на территории России. Да, не в 2022 году, но, может быть, какое-то время спустя однозначно была бы на территории России.
Благодарю вас, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.
Спасибо вам. Спасибо.
Я напомню, это был политолог Артур Атаев. Мы говорили об Евромайдане, его предпосылках и последствиях.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».